стоял теплый летний день 24 августа 1942 года. Мягкие лучи полуденного солнечного диска нежно ласкали тонкие зеленые стебли прелестных луговых трав, которые при малейшем колебании освежающего степного ветерка пригибались к холодной волжской земле. Где-то вдалеке журчала речка Малая Рассошка, игриво пенясь и огибая толстые валуны, гревшие свои шершавые макушки на благодатных прикосновениях солнечного света. На фоне необъятных зеленых лугов, утыканных редкими скоплениями кудрявых лиственниц и берез, виднелись крошечные деревянные лачуги с покосившимися крышами, которые с невыносимой печалью созерцали великолепие летней поры своими пустыми окнами-глазницами. Именно такой вид открывался с ничем не примечательной высоты 7,76, где расположился разведывательный взвод 1379 полка 87-й стрелковой дивизии под командованием лейтенанта Стрелкова. Молодой русоволосый красавец, младший лейтенант, в выцветшей зеленой пилотке, лет 30 на вид, стоял на краю неглубокого окопа и молча наблюдал за тем, как его солдаты наслаждаются безмятежной тишиной прекрасного летнего дня. Возле одной из стрелковых ячеек, на краю которой стоял станковый пулемет «Максим», столпилась группа бойцов, которая время от времени раздражалась задорным, веселым хохотом после очередного анекдота. Стрелков не любил вмешиваться в личные дела солдат и строжить их железной дисциплиной в моменты затишья. Он прекрасно понимал, что на войне любая кроха веселья ценится на весь золото, поэтому никогда не лишал солдат возможности потравить веселые байки. Улыбнувшись после очередного рассказанного анекдота, лейтенант не заметил, как кто-то положил ему руку на плечо. Стрелков обернулся. Сзади стоял командир взвода автоматчиков, старшина Дмитрий Пуказов. На плече закаленного в боях солдата висел черный ППШ-41 с крепким деревянным прикладом. Грубое лицо было усеяно возрастными морщинами, слегка прикрывавшими радужки добрых голубых глаз. На опрятной, опоясанной крепким кожаным ремнем с золотой бляхой гимнастерке пестрел ярким алым багрянцем орден Красной Звезды. Вытянувшись по струнке, младший лейтенант Стрелков приосанился и быстро отдал честь.
«Здравия желаю, товарищ старшина!» «Вольно, Стрелков, вольно!»
Засмеялся Пуказов, похлопав лейтенанта по спине.
«Скучаешь? Чего в стороне-то стоишь? Али бойцы не жалуют?» «Да нет, товарищ старшина!»
Улыбнулся Стрелков, облокотившись на стенку окопа.
«Просто как-то мешать не хочется ребятам. Им и так, может быть, в последний бой сегодня-завтра. А я им тут еще талдычить что-то буду». «Ха! Чудак ты, Стрелков!»
Захохотал старшина.
«Солдат в тебе души не чают, а ты тут размазню устраиваешь. Кстати, ты Евтифеева не видел? Как же не видел? Вон он!»
Кивнул лейтенант в сторону хохочущей толпы солдат.
«Морозова слушай». «Ха! Точно! Он самый!»
Громко усмехнулся Пуказов.
«Дим, они там песни, что ли, собираются горланить?» «Похоже на то»,
— закивал Стрелков.
«Вон, Яковенко гармошку достал. Товарищ старшина, присоединимся к бойцам?» «А чего ж нет-то?»
— пожал плечами Пуказов.
«Да вы, гляди, иначе совсем со скуки загнемся. Слушай, лейтенант, тебе Морозов немного странным не показался? Думаете, он диверсант?»
— встревожился Стрелков, схватившись за кобуру пистолета.
«Типун тебе на язык, Гоша!»
— выругался Пуказов, мгновенно остановив руку лейтенанта.
«Я про другое. От него какой-то особой добротой веет. Как он вообще тут оказался? Вроде не местный. Да как-то, товарищ старшина, не было повода спросить».
Замялся Стрелков, почесав затылок.
«Да и надо ли? Сейчас не до этого немного. Мало у него что случилось». «И то верно, Стрелков, и то верно».
Старшина похлопал лейтенанта по спине.
«Ладно, полно разглагольствовать. Пойдем посмотрим, что они там горланят».
С этими словами два командира направились в сторону теплого солдатского круга. Быстро прошагав несколько стрелковых ячеек, Стрелков и Пуказов тихо пристроились сзади группы солдат. Через плечо одного из бойцов они приметили молодого синеглазого солдата в выцветшей гимнастерке. Улыбка юноши излучала какую-то особую теплоту, Она казалась ярким лучиком света среди непроглядных черных туч. На смугловатой коже виднелись редкие крошечные родинки, меркнувшие на фоне красивых ультрамариновых глаз. Короткие черные волосы слегка выглядывали из-под выцветшей зеленой пилотки, словно боясь растаять на ярких солнечных лучах.
«Морозов! А, Морозов!»
– обратился к нашему герою рядовой Калита.
«Спой-ка нам что-нибудь такое!»
Семен в этот момент засветился от счастья.
«Чтоб аж душа запорхала!»
«Поддерживаю!»
– вмешался в разговор лейтенант Стрелков. Все бойцы тут же вскочили с мест и отдали честь прибывшим командирам. Лейтенант улыбнулся и, присев на ящик с боеприпасами, замахал рукой.
«Вольно, бойцы, вольно! Ну-с, что тут у вас? Концерт, товарищ командир!»
С широкой мальчишеской улыбкой ответил сидевший на краю окопа рядовой Почиталкин.
«Он, Морозов исполняет, а Яковенко подыгрывает. Молодцы!»
Похвалил творческий дуэт Пуказов.
«Что исполнять будете? Синий платочек, товарищ старшина!»
Разъяснил Морозов. В этот момент на лице замаскированного хранителя добра заиграла веселая улыбка.
«Хорошая песня!»
– закивал Стрелков.
«Начинайте тогда, товарищи!»
Морозов и Яковенко кивнули. Последний поднял с земли баян, повесил его на плечи и мягкими движениями пальцев начал играть всем известную мелодию. Она полилась по рядам приободрившихся солдат, словно мягкий равнинный ручеек, пробуждая в каждом защитнике Сталинграда теплые воспоминания о доме. Наконец, дождавшись окончания проигрыша, Морозов подмигнул Яковенко и начал петь своим приятным басистым тембром. «Помню, как в памятный вечер падал платочек твой с плеч, как провожала и обещала синий платочек сберечь. И пусть со мной нет желанной любимой такой, знаю, с любовью ты к изголовью прячешь платок дорогой». Как только последний мелодичный слог отправился в бесконечное путешествие по волнистым лугам, Яковенко заиграл приятный мелодичный проигрыш, которым с упоением наслаждались повеселевшие бойцы. Каждый из них тут же вспомнил свои родные дома, в которых их с надеждой ждали вторые половинки с синими платочками в нежных женственных руках. Для каждого солдата наступила собственная минутка теплоты. Морозов был счастлив. Ему всегда было отрадно чувствовать, что он еще в силах быть тем лучиком надежды для человечества, что его душа все еще была достойна великого титула хранителя добра, защитника слабых, отчаявшихся и попавших в беду людей. С этими радостными мыслями он уже собирался вступить, как вдруг его чуткий слух уловил пробирающий до костей громкий пронзительный гул. Холодные мурашки побежали по коже нашего героя. Музыка тотчас прекратилась. Солдаты принялись испуганно перешептываться, в растерянности пожирая широко распахнутыми от испуга глазами чистое летнее небо. Оглушенный знакомой и душераздирающей сиреной, Морозов, что есть мочи, закричал.
«Лапотники! Ложись!»
Звук становился все отчетливее и отчетливее, разрезая обрушившуюся на окопы тишину. Когда крик сирен штук почти вплотную обрушился на зеленовласые равнины, наш герой схватил застывшего на месте лейтенанта и повалил его на землю, закрыв своим телом. В следующую секунду земля яростно затряслась от ударов десятков бомб, взрывы которых в мгновение ока затмили ясное небо черными столбами земли и травы. Солдаты в панике заметались по окопу, спасая пулеметы, противотанковые ружья и гранаты. Воздух наполнился едким дымом. Комья чернозема засыпали схоронившегося на дне Морозова.
«Держитесь, товарищ лейтенант!»
Пытался перекричать сирены Ю-87 наш герой, чувствуя, как рыхлая земля окопа сотрясается от взрывов бомб.
«Не поднимайте головы! Вот же бесчестное отродье-то, а!»
Засмеялся Стрелков, поправляя каску.
«Только с воздуха и могут бросаться своими чертовыми гостинцами! Как бы они нас этими гостинцами не перебили!»
Ответил Морозов, внимательно вслушиваясь в рев пикирующих бомбардировщиков. Штуки утюжили окопы точечным пикирующим бомбометанием, вспенивая землю карнавалом пулеметно-пушечного огня. Отчаянные крики, стоны, ругань разрывали пространство вокруг окопов. Наш герой чувствовал, как по траншее мимо него носятся бойцы, в панике пытаясь спрятаться от нещадного налета штурмовиков. И вот, наконец, когда казалось, что огненный ад авианалета Люфтваффе будет длиться вечно, и уже ничто не спасет от его разрушительной силы, рев рупоров лапотников стих, и все бойцы с облегчением услышали звонкий рокот моторов отдаляющихся пикирующих бомбардировщиков. Солдаты оживились. Каждый принялся отряхиваться от земли и искать брошенное в попыхах оружие. Морозов сплюнул крошечные остатки грязи, неприятно хрустевшие на зубах, и подал руку командиру, чтобы помочь ему встать. Стрелков поправил каску, отряхнулся от земли и принял помощь от своего спасителя.
«Ну ты даешь, Миша!»
Потрясенно замотал головой лейтенант.
«Если б не ты, я бы белого света ни за что не увидел!» «Да, пустяки, товарищ лейтенант!»
Махнул рукой наш герой, осмотревшись по сторонам.
«Вы на моем месте сделали бы то же самое!» «Стрелков!»
– раздался радостный голос старшины. Оба товарища обернулись на знакомый голос. К ним, откашливаясь от взметнувшегося воздух пыли, медленно ковылял старшина Пуказов.
«Товарищ старшина!»
– радостно воскликнул лейтенант, отдав честь.
«Рад, что вы целы!»
«И тебя рад видеть в добром здравии, Стрелков!»
– улыбнулся Пуказов.
«Я уж думал, тебе там конец. Как ты выкарабкаться умудрился?»
«Это все Морозов, товарищ старшина!»
Кивнул Стрелков в сторону нашего героя. Хранитель доброчинно отдал честь и вытянулся по струнке. На лице нашего героя засверкала благодарная улыбка.
«Он накрыл меня во время бомбежки!» «Золотой ты человек, Миша!»
Восхищенно улыбнулся старшина, похлопав Морозова по плечу.
«Не сомневался я в тебе! Откуда ты такой взялся?»
«Я еще с 41-го воюю», –
признался наш герой, поправив каску.
«Брест, Минск, Москва. Вот теперь Сталинград». «Да, Морозов», –
уважительно закивал головой Пуказов.
«Опыт у тебя немалый. Может, совет какой-нибудь дашь нам? Это только затишье перед бурей»,
– разъяснил наш герой.
«Скоро они сюда бронетанковые соединения подгонят. Трешки, четверки с панцергренадерами. Может, ханамагов еще наберется пару штук. Будут оборону прорывать».
«Во дела!» –
почесал подбородок Пуказов.
«Справимся ли? Предлагаю провести перекличку для начала», –
сказал Морозов.
«Хорошая идея!»
– согласился Стрелков. Повернувшись вправо, лейтенант строго приказал.
«Ковалев! Евтифеев! Ко мне!»
Из потрепанной стрелковой ячейки тут же появились двое молодых бойцов. Вытянувшись по струнке перед лейтенантом, они оба отдали честь.
«Товарищ лейтенант, младший политрук Евтифеев – и замполитрука Ковалев по вашему приказанию прибыли»,
– отчеканил первый.
«Организовать перекличку личного состава. Общее построение», –
приказал Стрелков.
«Выполнять! Есть!»
– одновременно кивнули солдаты. Через секунду Ковалев выпалил.
«Разрешите идти?» «Разрешаю»,
– кивнул Стрелков. Два бойца быстро побежали по окопу, отправляя товарищей на общее построение. Благо, долго ждать не пришлось. Солдаты были организованы хорошо, и уже через пару минут перед Пуказовым и Стрелковым стояла шеренга подтянутых молодых солдат с автоматами и винтовками наперевес.
«Рядовой Морозов!»
– приказал Стрелков.
«Встать в строй! Есть, товарищ лейтенант!»
– отдал честь наш герой и быстро встал в начале шеренги.
«Взвод!»
– скомандовал Стрелков.
«Поименно! Рассчитайсь! Морозов! Башмаков! Власкин! Гайнудинов! Диндобрый! Евтифеев, Жезлов, Юс, Калита, Ковалев, Кондратов,
Луханин, Матющенко, Мизенцев, Мельник, Мельниченко, Мингалев, Назаренко, Пасхальный, Пономарев, Почиталкин, Прошив, Пьяночкин, Рудых, Ряшенцев, Тимофеев, Титов, Толкачев, Харжевский, Черноус, Юрпалов, Яковенко».
Последний вышел из строя и громко доложил.
«Расчет окончен!»
32, не считая нас, товарищ старшина!»
Обратился к Пуказову Стрелков.
34.
Старшина задумался, понурив голову.
34 против танков. Погубим, ребят. Ой, погубим.
«Выстоим, товарищ старшина!»
Вмешался Морозов. Лейтенант Стрелков обернулся. Морозов с твердой решительностью смотрел на своего командира и оптимистично улыбался.
«Рано нам помирать еще. Ха,
Это с чего ты взял, Морозов?
Усмехнулся Почиталкин. Весь взвод подозрительно посмотрел на выскочку.
Мы же не Господь Бог, чтоб решать, когда умирать, а когда нет. Да, ты прав,
согласился Морозов.
Но мы должны попытаться. Умереть это каждый может. А вот выстоять и выжить, не пустить врага дальше к Сталинграду, это не каждому под силу. Если немцы захватят город, их уже ничто не остановит. Они получат нефть для своих танков и окружат Москву с юга. Фронт рухнет, и весь мир будет обречен. Их нужно остановить любой ценой. Мы единственные, кто могут им помешать. Больше просто некому.
На окопы опустилось гнетущее молчание. Каждого глубоко затронули слова Морозова. В мыслях каждого быстро побежали жуткие мороки горящих деревень, городов, убитых детей и женщин, сожженных хлевов и садов. В душе каждого бойца тут же не осталось ни капли сомнения того, что они выстоят и не пустят врага в Сталинград. Первым нарушил молчание старшина Пуказов.
Морозов прав. За Россошкой нет наших частей. Если немцы прорвутся, Сталинград уже никто не спасет.
Он повернулся к младшему политруку.
Евтифеев, у нас связь есть? Никак нет, товарищ старшина.
Ответил командир связистов.
Бомбежкой кабель оборвало. Нас никто не услышит. Тогда прикажи своим бойцам готовить гранаты и углублять окопы.
Распорядился Пуказов.
Танки утюжить будут? Мало не покажется. Ковалев, я!
Выпалил замполитрука.
Расположи противотанковые ружья по длине окопа в стрелковых ячейках. Каждому ружью по 2 человека. Жгите танки, как коробки со спичками. Гранатами и бутылками с горючей смесью помогайте, если что. Чтобы ни один не прошел, Ковалев! Мои ребята будут косить пехоту и танкистов. Пусть только попробуют сбежать. Так точно, товарищ старшина!
Отдал честь замполитрук и принялся рассредотачивать бойцов по ячейкам, раздавая патроны для ПТРД и указывая на место расположения ружей. Наш герой тоже собрался идти за противотанковыми ружьями, как вдруг его со спины окликнул Стрелков. Морозов обернулся. Лейтенант уже стоял перед ним с 2 лопатами.
«Миша, останешься со мной. Будем окопы углублять». «Так точно, товарищ командир!»
Отдал честь наш герой, взяв из рук лейтенанта заточенную саперную лопатку. Обменявшись любезными улыбками, двое красноармейцев принялись бодро рыхлить острыми наконечниками землю. До судьбоносного боя оставались считанные часы. Лик потускневшего солнца медленно утопал в бескрайних зеленых равнинах Поволжья, проливая тусклый рыжий свет на бурные воды реки Россошки. Устало воткнув лопатку в землю рядом со стрелковой ячейкой, Морозов устало протер глаза, зевнул и облокотился на стенку вырытого укрепления. В воздухе царили последние мгновения тишины. Ветер игриво метался между листьев одиноких деревьев, играя убаюкивающую шелестящую серенаду. В окопах царила гробовая тишина. Лишь тихие разговоры и пение режегрудых малиновок разбавляло безмолвие теплой вечерней поры. Наш герой, рисуя на земле за сапожным ножом причудливое переплетение извилистых линий, изредка поглядывал на горизонт. Поглядывал и мысленно считал, сколько же войн ему уже пришлось пройти. Естественно, никто бы и не поверил, что он пытался примирить человечество еще со времен шумеров и египтян, мечась из одной части света в другую на протяжении тысячелетий с момента Вавилонского столпотворения, участвуя во всевозможных конфликтах и политических событиях. Перед глазами то и дело всплывали те дни, когда он мог беспрепятственно летать по безлюдным равнинам и в одиночестве наслаждаться тишиной мирной эпохи. Наш герой прекрасно понимал, что прими он свой истинный облик, его бы тут же нашпиговали свинцом, поэтому всегда очень осторожно рассказывал о себе. Люди всегда боялись его, его истинного «я», совершенно не похожего на их обыденные представления. Он посмотрел вправо. В нескольких метрах от него Калита и Башмаков оживленно травили анекдоты, еле слышно смеясь. Назаренко стоял возле пулемета и что-то задумчиво писал на помятом клочке бумаги. Почиталкин наигрывал на губной гармошке незамысловатую мелодию, видимо, все еще сохранив впечатление от дневного концерта. Мельник и Толкачев показывали друг другу фотокарточки своих родных и весело улыбались, изредка поправляя сползавшие каски.
«Привет, Морозов!»
Наш герой подпрыгнул от неожиданности. Повернув голову вправо, он увидел широко улыбающегося политрука. В руке у него была тлеющая махорка, на конце которой тлели обуглившиеся кусочки бумаги.
«Здравия желаю, товарищ политрук!»
Кивнул наш герой, приветливо улыбнувшись.
«Отдыхаешь?»
Усмехнулся собеседник, протянув Морозову махорку. Наш герой отрицательно замотал головой. Пожав плечами, Евтифеев встал рядом и тоже стал всматриваться в горизонт.
«Скоро в бой. Страшновато. Да, ваша правда»,
— кивнул наш герой.
«Я иногда не понимаю, неужели люди все-таки не могут жить без войны? Многое воин повидал в своей жизни, и каждый раз удивлялся, как люди, то есть мы, можем запросто убивать друг друга. Ох, Миша, меня тоже эта мысль много раз посещала»,
— признался Евтифеев.
«Суета это все какая-то. Все эти войны как возня в песочнице. Вместо того, чтобы построить огромный крепкий кулич, мы рушим куличи друг друга. Только здесь не песок, а человеческие жизни».
Политрук внезапно застонал и схватился за плечо. Наш герой сразу забеспокоился.
«Куда вас ранило?»
«Да в плечо», —
простонал Евтифеев.
«Осколок, зараза, прям вспорол, как нож».
«Позвольте, я осмотрю рану», —
спокойно предложил Морозов. Евтифеев кивнул. Наш герой осторожно раздвинул окровавленные края гимнастерки и увидел осколок, торчавший из разорванных тканей.
«Думаю, я смогу помочь».
«Ты что, Морозов?» —
засмеялся политрук, скорчив гримасу боли.
«Мы ж не в госпитале. Да и ты не врач».
«Просто доверьтесь мне», — успокоил командира наш герой.
«Ладно», —
согласился Евтифеев.
«Только если из-за твоих выкрутасов мне потом придется руку отрезать, я тебя потом собственноручно придушу».
Морозов осторожно раздвинул края раны и медленно вытащил окровавленный осколок. Вышвырнув его из окопа, наш герой прислонил правую руку к ране и попросил командира не двигаться.
«Хорошо».
Просьбу Евтифеев воспринял скептически, но перечить не стал. Уж больно ему было интересно, что предпринят в этой ситуации его подчиненный. Но то, что он увидел в следующую секунду, полностью лишило его дара речи. Из руки Морозова полился тонкий поток яркого света, который в момент обволок его окровавленное плечо. Политрук не почувствовал боли. Рана затянулась быстро и без каких-либо мучений. Буквально через несколько мгновений на месте рваного увечья появилась чистая кожа. Политрук не мог поверить своим глазам. Он застыл на месте, как вкопанный.
«Как?» —
потрясенно пробормотал политрук, глядя на свою руку.
«Как ты это сделал?»
«Талант, если может так выразиться, товарищ политрук», —
улыбнулся наш герой, протянув командиру руку. Но не успел очередной разговор по душам раскрутиться с новой силой, как вдруг откуда-то со стороны раздался громкий возглас Башмакова.
«Танки! На горизонте!»
Морозов и Евтифеев тут же вскочили с места, как ошпаренные, и осторожно высунулись из окопа. Зрелище пробирало до кончиков костей. На позиции 34 защитников Сталинграда двигалась огромная лавина из темно-серых танков ПЗ-3 и ПЗ-4. Громыхая гусеницами, отравляя чистый летний воздух черными клубами дыма, эти железные монстры, вспенивая зеленые луга ржавыми металлическими гусеницами, неумолимо приближались к позициям защитников, пробивая путь пехоте, словно огромный железный клин. На приземистых серых башнях резали глаза черные кресты с белой окантовкой, поглощавшие тускнеющий солнечный свет. Гробовая тишина опустилась на позиции защитников. Послышались перешептывания. Все прильнули к краю окопа. Темно-серые танки медленно ползли по ухабам и кочкам, приминая хрупкие стебли мягкой травы. Крошечные крупицы страха начали постепенно закрадываться в души 33 бойцов. Морозов же с хладнокровным спокойствием наблюдал за тем, как многотонные монстры вспенивают рыхлый чернозем, готовясь обрушиться на небольшую безымянную высоту, опаленную пламенем бомбежек. Напряженное молчание разорвал воодушевляющий возглас Леонида Ковалева. Он на мгновение отпрянул от противотанкового ружья и, что есть мочи, воскликнул.
«Друзья, не видать фашистам Волги! Будем драться до последнего вздоха!»
Солдаты оживились. Речь товарища зажгла в их сердцах огонь борьбы, желание бить врага до самого победного конца. И вот, когда первый танк подобрался на достаточно близкое расстояние, Морозов прильнул к ПТРД, поймал в прицел на мгновение показавшееся днище ПЗ-3 и с хладнокровным спокойствием нажал на курок. Оглушительный выстрел потряс приволжские поля. Приклад ощутимо ударился в плечо. Смотрит Морозов, встала машина. Тройка задымилась, проехала пару метров и остановилась на месте, как вкопанная. Затем последовали точные выстрелы по Читалкину и Стрелкову. Как гром среди ясного неба прогремели ПТРД. Удар! Еще удар пробитой брони! Ужали на крупнокалиберной пули в борт, тройка заискрилась, и через мгновение из трех башенных люков повалил яркий огненный фейерверк разрывавшихся боеприпасов, за которым последовал черный столб дыма. Четверка развернула свою устрашающую бездомную пушку на позиции защитников и уже хотела было выпустить снаряд, как вдруг точный выстрел Пьяночкина поразил многотонного зверя в борт. Лязг! Из отверстия повалил дым. Танк клюнул носом и медленно скатился в ямку, навеки застыв на месте, словно памятник. Из люков принялись вырезать танкисты, пытавшиеся в ужасе скрыться в лощинах, но меткие очереди пулеметчиков Пуказова настигали их. Один за другим танкисты падали в зеленые равнины, сраженные карающими пулями. Гремит бой, пылают танки. Четыре вражеские машины уже пылают на поле. Окопы раздирают на части осколочно-фугасные снаряды. Дым, смрад, гарь. Один за другим слышны взрывы и крики. Оглушительные выстрелы противотанковых ружей разрывают дневную благодать. Бьются бойцы, горят вражеские машины. Не стихают пулеметы. Дегтяри связистов нещадно косят вражескую пехоту.
«Держитесь, ребята! Держитесь!»
Увидев справа от себя ПЗ-3, лейтенант выхватил из-за пазухи бутылку с зажигательной смесью и кинул ее в сторону приземистой боевой машины. Пламя красным заревом разлилось по решетке моторного отделения. Танк остановился.
«Биться до конца! Жгите танки! Жгите!»
Первым принял приказ рядовой Семен Калита. Боец без страха и сомнения схватил бутылку с горючей смесью, зажег воткнутую в горлышко ткань и, прильнув к краю окопа, стал ждать надвигающегося ПЗ-4. Грузный танк медленно карабкался на холм, цепляясь узкими гусеницами за грунт. Пулемет рыскал в поисках жертв, обдавая окопы шквальным огнем.
«Ух, ух, ух, ух!»
— стал напевать себе под нос отважный боец.
«Разгорелся наш утюг. Все равно ты будешь мой!»
Солдат видел, как танк уже наезжает на окоп и начинает утюжить простенькие укрепления.
«Никуда не денешься!»
Выдрав из сердца последние крупицы страха, Семен поднялся во весь рост и что из силы метнул бутылку с горючей смесью на решетку моторного отделения. Танк остановился. Из отсека с двигателем повалил столб черного дыма. В считанные секунды танк запылал, как факел, озаряя небо пестрым красным пламенем. Из люков стали выбираться танкисты с автоматами наперевес. Один уже было заметил отважного героя и направил дуло МП-40 в сторону Калиты, как вдруг меткая очередь ППШ Морозова сразила немца. Танкист покачнулся и повис на открытом башенном люке. Семен опешил и сразу же схоронился за стенкой окопа. К нему тут же подбежал младший сержант Пасхальный и метнул связку гранат в разворачивавшееся ПЗ-4. Раздался оглушительный взрыв. Танк загорелся и застыл на месте. Пасхальный с Морозовым кинулись к запыхавшемуся Семену и стали его подбадривать.
«Молодец, Семен! Молодчина! Так их! Морозов!»
Раздался знакомый крик заместителя политрука Ковалева.
«Иди подсоби!»
Наш герой, со всех ног пригибаясь от сабантуя пули взрывов, быстро побежал на зов сержанта Пасхального. Тот стоял с ПТРД и хаотично запихивал патрон в затворник. Танк неумолимо приближался к позиции сержанта, готовый вмять его в рыхлый чернозем. Наш герой не стал медлить. Молниеносно схватив с близстоящего ящика связку гранат, Морозов выскочил из окопа и, как следует размахнувшись, метнул заряд в сторону ПЗ-3. Раздался взрыв. Синеглазого бойца ударной волной отбросил назад. В ушах зазвенело. Он видел, как Евтифеев, схватив в руки две гранаты, метнул одну в танк справа. ПЗ-38 загорелся и рухнул носом в окоп, еще прокручивая гусеницы. Затем, чуть было не попав под пулю танкового десанта, появившегося на склоне ПЗ-4, швырнул вторую прямо в расположившийся сзади десант. Столб осколков и дыма взмыл вверх. Послышались крики немцев. Пазик замер на месте. Из его моторного отсека повалил огонь. Танкисты так и остались догорать внутри. Это был уже четвертый танк младшего политрука. Патроны стрелков Пуказова были на исходе. Расстреляв танковый экипаж, один из бойцов, поменяв магазин, повернулся к командиру и спросил:
«Что будем делать дальше?» «Биться до последнего! В случае чего живым гадам не сдадимся! Стоять до последней капли крови и бить фашистов!»
Ответил Пуказов и, схватив оставленный дегтярь, расстрелял объятый пламенем танковый экипаж. Секунды сменяются минутами, минуты часами, а жаркий бой на высоте все идет и идет. Высота усилена немецкими трупами и горящими танками. Горит земля, горит трава, горят деревья. От едкого дыма становится нечем дышать. Но не сдаются защитники Сталинграда. За Волгой земли до них нет. Все отчаяннее и отчаяннее бьются они. Все больше и больше танков пылает на алом зареве заката. Строчат пулеметы, рвутся гранаты. Уж нету сил, и мышцы скрипят. Но бьются отважные герои. Вот уже Стрелков подбил две машины. За ним Ковалев, Матрущенко. Солнце уже давно зашло за проворные холмы. И последний багрянец солнечного света озарил мертвые туши сожженных танков. Рядом с ними лежали убитые солдаты вермахта, застывшие в предсмертной агонии. Понемногу наступала ночь. Вечерний полумрак освещали десятки пуль со свистом разивших немецких зевак, трупы которых утопали в обожженных бензином зеленовласых лугах. Морозов в горячке боя успел записать себе на счет несколько танков и пехотинцев вермахта. И вот, когда казалось, что бой будет длиться вечность, что лавины танков атак так и будут разбиваться о скалы обороны 34 защитников Сталинграда, изнуренные многочасовым боем бойцы увидели, как танки медленно разворачиваются и улепетывают назад, словно побитые дворняги. За ними припустила сгорающая от обитой позора пехота. Заметив, как в ночном мраке постепенно с позором растворяются остатки могучей волны немецких войск, отважные герои огласили бескрайние волжские равнины радостным «Ура!».
«Вот это победа, ребята!»
— воскликнул Стрелков, принявшись оживленно считать подбитые танки.
«27 штук отмудохали! Ай да, ребята! Ай да, молодцы! Рады стараться, товарищ лейтенант!» —
улыбнулся Почиталкин. Радостные солдаты тут же принялись обнимать друг друга, поздравляя с блестящей победой. Рудых с Дендобрем тут же загорланили конармейскую. Мизенцев с Титовым начали танцевать «Яблочко». Ковалев и Иус принялись считать подбитые танки. Остальные же продолжали радостно осыпать друг друга объятиями, похвалами и заливаться радостным смехом. Так 33 воина-сталинградца остановили полчища немецких бронированных зверей, отчаянно прорывавшихся границам прекрасного города на Волге. В тот день они навсегда вписали свои имена в славную историю непомерного мужества и отваги, неподвластных простым смертным. Они смогли выстоять против превосходящего их силы противника, выжить и выйти из того неравного боя победителями. О них писали в газетах, ставили в пример многим солдатам Красной Армии вплоть до самого конца войны. Но каждый из героев помнил, что их победой они были обязаны не только себе, но и тому загадочному рядовому Михаилу Морозову, который в день их подвига бесследно исчез с поля боя. И сколько бы ни писали о них в газетах и говорили по радио, упоминая красивое число 33, герои всегда помнили о том, кто спас их жизни в том жестоком, смертельном бою, отважном 34-м. Легкий равнинный ветер ласкал невесомые травинки очаровательных приволжских лугов. Морозов, гордо созерцая позиции 33 героев, весело улыбался. Наш герой был по-настоящему счастлив. Судьба вновь благоволила ему. Благодаря его мужеству, отваге и напутственному слову, человечество обогатилось великими героями, которых через долгие годы будут почитать и помнить как благородных и отважных воинов, защитивших Отечество в судьбоносный час. Окинув счастливым взглядом чистое лазурное небо, хранитель добра развернулся и не спеша направился в сторону Сталинграда, где в считанные дни должна была начаться новая битва за будущее мира.